Событие, о котором я хочу рассказать, имело место не так давно, 2005-2008 год, этот отрезок, в республике Нагорный Карабах. Это событие очень ярко иллюстрирует благословенное служение отдела заступничества. Это республика небольшая, которая граничит с Азербайджаном, Нагорный Карабах. После войны тяжелое положение, глубокий экономический кризис, но очень мощное наращивание военного потенциала, поскольку беспокойство на границах всегда, ожидание следующей войны, и поэтому очень серьезное значение в этой стране уделялось военному вопросу. Вот в это самое время такое тревожное, один наш брат-христианин, которого звали Гагик Мирзаян, призвался на военную службу. 18 лет ему исполнилось. Это был такой худенький, хрупкий юноша, меньше меня ростиком такой. Вот. Вопрос службы. Он решил так, не приступать, Божью заповедь, не клянись. Отсюда начались трудности. Когда мы узнали о больших переживаниях, которые он терпел, его избивали очень часто, узнали от мамы его, уточнили факты, и было составлено первое срочное сообщение, которое было разослано вот, по всем местам, где проживают верующие, фактически по миру, и пошли ходатайства из разных концов нашей большой страны и из-за рубежа. Еще интересно то, что во время первых месяцев службы приезжали друзья, чтобы посетить его. Приезжали из Америки, что очень удивляло и в войсковой части. И потом, когда он был арестован и переведен уже на режим тюремного заключения, приезжали друзья из Америки и из Германии. Было очень удивительно. Спрашивали, откуда ты их знаешь? У нашего солдатика. Он говорит, я их не знаю. Почему же они приезжают? Важно, что они меня знают. Вот. Мне приходилось быть свидетелем встреч этих, свидетелем результата этих ходатайств. Когда он был арестован, хорошо, друзья, что мы можем не только вспоминать историю, да, отдела Совета родственников, узников или заступничества, но уже брать добрые примеры. Мы так рассуждали, молились и решили, пойдем к президенту во дворец с ходатайством. Конечно, это было не то представительство, что в 66-м году в Москве у ворот Кремля. Нас тогда представительство было 3 человека. Мама солдатика, один братик с Украины, который там временно находился, и я. Пошли мы во дворец президента, записались там, в положенное время пришли, там формальности, проверки, турникеты. И нас повели по коридорам. И у них своя система. Вот, нам не дали встречу с президентом, но нас принял управляющий аппаратом президента. Он был насторожен, поскольку знал, по какому поводу мы пришли. Я изложил цель нашего визита. Вот, сказал, что нам все известно. Он сильно возражал, он был так агрессивно настроен. Это неправда, этого не может быть. Вы это говорите, потому что не знаете историю армянского народа. Вот, мы еще в 3 веке приняли христианство, и вы говорите, что за Христа у нас преследуют, за убеждение, этого не может быть. Но я выслушал его и все-таки еще раз сказал факты, которые нам известны, что его бьют не просто офицеры, его бил полковой священник, представленный надзирать за войсковыми частями священник. Тогда он показывает мне на фотографию, которая была на столе. А там какой-то древний воин армянский в шлеме, с мечом, с бородой такой. Ты знаешь, кто это? Я говорю, не знаю. Вот и вся причина. Вы клевещете на нас. Ты же не знаешь, вот кто это. Это христианин. Он вел войны. Вот весь народ такого же духа. Он не может обижать. Он не может унижать за веру. И мне рассказывают. И так это унижает меня, что я не знаю этого древнего какого-то военного армянского. А я так молюсь, Господи. Он не только не хочет принимать правду. Он еще пытается обвинять. Ну, помоги что-нибудь сказать. И спрашиваю. Это христианин? Конечно, христианин. Значит, у него полководец Иисус Христос. Он смотрит на меня. Давайте поговорим о полководце. Если вы знаете, какими чувствами жил полководец Иисус Христос, вы же говорите, что вы христиане, то вы поймете, что не может так вести себя воин Иисуса Христа, и вы христиане, по отношению к христианину, вот этому солдату. Давайте лучше поговорим о полководце. Ну, о полководце он ничего не знал. Вот. Ну, наша цель была рассказать о том, что мы знаем, и весь мир пристально следит. Конечно, множество, великое множество было ходатайств, которые я увидел на процессе судебном. Перед процессом судебным мы разговаривали с отцом Гагика. Он человек неверующий, причем он бросил семью, уже 4 года не живет, он живет на Украине, но приехал в Нагорный Карабах по случаю болезни своего брата и как раз попал вот в эти события. Он очень-очень так обрабатывал жестко сына своего. «Брось ты веру в Бога, какой Иисус Христос! Я в войне участвовал, дед мой участвовал». Вот. Ну, Гагик сказал, что принципы библейские, христианские для меня дороже всего, дороже жизни. И тогда он к нам обратился, отец. «Вы ему голову заморочили, вы с ним вот так вот поступаете. Что? Вот сейчас ему дадут 2 года дисбата. Он вам нужен будет? Скажите, он вам никому не нужен будет? Я, отец, буду бегать по этим дисбатам». Ну и так вот всячески на нас влиял. Начался судебный процесс. И вот был момент, когда судья достал пачку ходатайств, и говорит, поступило 53 ходатайства на сегодняшний день. Я прочитаю, откуда они поступили. Я едва успевал записывать. Друзья, это действительно была такая огромная семья. Молдова, Белоруссия, Украина, Казахстан, все там эти страны Средней Азии, Кавказ, Закавказье, Белоруссия, Америка, Германия, Голландия, Канада. И вот он только успевает страны и города называть, а я посмотрел на отца, который кричал, кому он нужен будет? А он голову ниже, ниже и ниже опускается. Оказывается, он всему христианскому миру нужен, только родному отцу не нужен. Вот. Вернее, отец вот так не нужен своим поведением, отношением к сыну. Друзья, потом прокурор говорит, все зачитывать ходатайство будем. Нам не хватит нескольких дней. Или, может быть, парочку зачитаем. Гаги говорит, хватит, 2 зачитайте. И вот зачитали ходатайство, которое поступило из города Минска от церкви. Вы знаете, я слушал, настолько хорошее ходатайство было. Все там так было объяснено прекрасно. Все разложено, что почему он отказывается клясться. Библия говорит так и так. И как христианин он имеет право на исповедание, на исполнение заповедей Божьих. Дальше, если вы поступите с пониманием, Бог вас так-так благословит. Если же нет, то будет вот так, вот так и вот так. То есть обстоятельно обо всем было там написано. Замечательно. Еще одно ходатайство прочитали. Вот. Был перерыв. Мы зашли к судье. С братом одним зашли к судье. А он так посмотрел на нас. Вы что, пришли на меня повлиять? Вы опоздали, ваше ходатайство уже повлияли. А потом так смягчился и говорит, конечно, мы постараемся, чтобы таких мальчиков не судить. Это позор для нашей страны. И через какое-то время уже я слышал, что был слушание закона об альтернативной службе. Ну, в специальных кругах там. Вот. О том, чтобы вступил в силу этот закон, чтобы не судить больше таких мальчиков. И хотя, друзья, вот этот суд, на котором я присутствовал, первый суд, он вынес обвинение, что условно он будет отбывать наказание по месту службы. А командир, который, непосредственный командир его, капитан, он сказал, Гагик, держись до конца, будь таким перед процессом судебным. И еще интересно, когда зачитывали ходатайство, читают Душанбе, вот, потом ну, еще некоторые города Средней Азии, ясно, мусульманские, да? капитан сидит и говорит старшему лейтенанту. Я слышу, он говорит: удивительно, мусульмане ходатайствуют перед христианами, чтобы христиане христианина не судили за веру в Иисуса Христа. Удивительно. А я сижу и думаю: великая сила, великая сила. Вот. Через несколько месяцев был повторный процесс. Суда уже закрытый, такой поспешный. И его осудили на 1 год лишения свободы. Он был 1 год лишения свободы, потом дослужил еще год и вернулся домой. И сбылась мечта его, он принял крещение. Сегодня он уже женился, у него семья своя, и является вот руководителем небольшой группы, которая образовалась по месту жительства, город Мартакерт. Вот хотел свидетельство такое сказать о великой силе ходатайства.